Я ищу материал для программы «Каково» и натыкаюсь на YouTube высказывание как просто «Стас» или что? Ай. То есть там не эвфемизмом заменяется вот это, а вот там, я уж боюсь произносить, там вот это не эвфемизм, эвфемизм заменяется вот это, а там вот...
Главные новости прошедшей недели. Коротко и по существу, потому что я заболел, не до размысоливаний, хочу умереть. Начнем, пожалуй, этот короткий выпуск новостей с новостей, уж извините за тавтологию, из прогрессивного мира. Ведь Соединенные Штаты Америки сомневаются перейти с дискеты Windows 95 на цифровую систему управления авиарейсами. Тут у нас либералы недавно смеялись над тем, что Путин до сих пор пользуется Windows XP, хотя это самая лучшая операционная система всех времен и народов. Говно, конечно, ебаное, но как-то вот эту безмятежность, я еще недавно проезжал, там минские поля были немного похожи на эту безмятежность, я такой, эх, блядь, Windows XP, блядь. Особенно на фоне того, как Apple представили свою новую iOS, и она полностью как будто бы напоминает мне Windows Aero времен Windows Vista. И я такой, блядь, Apple реально не придумывает ничего нового, они как раз-таки не пытаются быть первыми и просто хуйню, которая уже 20 лет в обед, реально. Windows Vista, когда она там 20 лет назад вышла, но они берут и все принципы дизайна Windows Vista там плюс-минус, сейчас будут реализовать в новый iOS 26. И это правильный подход, но как бы там ни было, в общем, США собираются в прогресс. И этими новостями об отказе от дискеты Windows 95 поделилось Федеральное управление гражданской авиации. Прогресс, медленно, но верно, все-таки наступает. Правда, не в ближайшее время. Мне тут сразу же вспоминается старый выпуск Daily Show про ядерку в Соединенных Штатах.
И на минуточку. Не только обстановка нуждается в обновлении, но и компьютеры.
Оборудование совсем древнее. Вот это, например, один из компьютеров, который принимает сигнал на запуск от президента и использует старинные флоппи-диски. Вот эти здоровенные.
Святые какушки! Эти штуки использовали еще до изобретения Тетриса.
И пока что агентства не знают, как вот так вот одномоментно перейти с флоппи-дисков на новые технологии. Ведь отрубать систему нельзя, пока в воздухе находятся самолеты, а они там находятся каждую секунду. По несколько тысяч самолетов только над Штатами. Видимо, в какой-то момент должны будут работать сразу обе системы, чтобы можно было перейти прямо в режиме онлайн. Однако, когда это будет, и будет ли в принципе, теперь уже как будто бы непонятно. Увы и ах, но что-то старое — это всегда плохо. К примеру, аэропорты, которые отрубались в 2024 году из-за обновления Винды. А вот Россию эта проблема глобального характера, практически не затронула, потому что ее программное обеспечение, оно свое. И также это все не затронуло старую Винду в других странах. Но одновременно это и проблема. С одной стороны, работать не трогай, а с другой стороны, блядь, ты от всех отстал. Потому что старый — это не только надежность, но и отсталость. Там больше лишней работы, меньше эффективности и недопустимость новых программ. Поэтому и какие-то вещи будут работать на уровне 90-х годов. В любом случае, удачи Соединенным Штатам Америки. Будем держать за них кулачки.
Удача нужна лохам и дрочилам.
Спектакль окончен. Маск извинился за все свои посты, и теперь он сожалеет о некоторых словах, сказанных в отношении Дональда Трампа. Они зашли слишком далеко, и пора прекратить эту бессмысленную вражду, в которой брат идет на брата. На самом деле, я по себе знаю, так очень часто бывает, когда ты, не подумав, что-то ляпнул, а потом люди думают о твоей мотивации, приписывают тебе какие-то, блядь, там, наполеоновские планы, что только не предписывают. Вообще, Маск большинство этих постов удалил еще до того, как вышел мой прошлый воскресный новостной выпуск, поэтому теперь остается только гадать, к примеру, про посты об Эпштейне. Это из разряда слишком далеко, но тем не менее, это правда или нет? Как это вообще можно понимать? Они правдивые или ложные, Илон? То есть это, ну, как бы зашли слишком далеко. Ты зашел в своей правдивости слишком далеко или в своем желании как-то оклеветать оппонента? Но если так, то, тем не менее, ты сделал ему хуевую услугу, потому что теперь меня тоже волнует вопрос, почему файлы Эпштейна не рассекречены. Если все это правда, то зачем ты это удалил? Если все это было ложью, то зачем нужно было это вбрасывать? Эх, Илон, а ведь мог вести бы себя намного более адекватно, как, например, другой Маск, Эрл, который на днях приехал в Москву и выступил на форуме будущего 2050. Да, понятно, что главная заслуга Эрла — это только то, что он был отцом Илона Маска, ну, как был, вроде как, еще является. А отцом достаточно хуевым, если верить биографии Уолтера Айзексона, но, впрочем, ей верить особо не стоит. Ну, короче, Эрл приехал в Москву, нараздавал комплиментов Путину, Лаврову, да и в целом всему русскому миру. И такой Маск, должен признать, нам, русским, нравится. Однако за Илоном следить куда как веселее. Посмотрим, конечно, как они дальше будут взаимодействовать с Трампом, но последний что-то, насколько я помню, не особенно сильно жалует тех, кто его предает. Я бы вообще это сравнил с мятежом дяди Жени, но только в базовой какой-то инстанции Маска поддержала не так много техноаристократов, вот этих вот предпринимателей, как ему хотелось бы, и поэтому он решил не идти в дальнейшую атаку. Ну, я бы ему что посоветовал? Лучше как бы езди на Тесле, не летай особо. Ну и тормоза проверяй. В любом случае, полететь с Марком Цукербергом на каком-нибудь вертолете будет не самым умным решением, поверь мне, Илон. Хотя, непонятно, что у Трампа в голове, воспринимает ли он Маска предателем или нет, сказать сложно. Ведь в последнем интервью, в одном из последних интервью, он говорил, что как бы разочарован, но в целом он, в принципе-то, и не против помириться. Так что поглядим, поглядим. Том Круз попал в больницу, извините, это очень смежные предприятия, легко целиться в одно, а попасть в другое. Попал в книгу рекордов Гиннесса за 16 прыжков с горящим парашютом. Это, как обычно, часть промо-кампании для продвижения его вроде как последнего, но в этот раз точно фильма «Миссия невыполнима». И да, трюки самого Круза — это, наверное, единственная причина, по которой эти фильмы, в принципе, можно смотреть. То есть, по сути, вот есть разные люди, которые делают какие-то сумасшедшие вещи, и они такие делают это, снимают ролик в интернете, собирают 20 там, миллионов просмотров, и все такие «Вау». А есть Том Круз, который, по сути, тоже такой вот блогер, который это делает, но вуалирует под фильм, плюс еще делает на основе этого грамотную промо-кампанию и собирает огромное количество просмотров. Только просмотры эти не бесплатные где-нибудь в интернетике, а просмотры фильма. И мы такие, блин, круто. Это на самом деле в некоторой степени какой-то такой специфический жанр кинематографа, когда нам интересно смотреть то, что делает Том Круз, потому что мы знаем, что это реально Том Круз, и это не дублер, и что в любой из этих моментов он мог умереть. Это что-то на стыке видеоблогинга, ну, или шоу-чудаки, как вам больше нравится, и прикольного кино с не самым претенциозным сюжетом. И Том Круз смог нехило так монетизировать то, что в наше время никто из актеров практически никогда не исполняет трюки, потому что это действительно опасно для жизни, и гильдия там актеров, потом какого-нибудь юродивого продюсера, который это допустил, просто с говном смешает вот там. Том Круз, там Джеки Чан. Однако я позволю себе небольшое замечание. Если мы с вами говорим о последнем фильме Тома Круза, то большинство трюков там были лишними. Ну, например, когда Том Круз ехал по нарисованной скале и прыгал с парашютом на мотоцикле. Это вообще сюжетно для фильма ничего не добавляет. И это не выглядело эпично, это можно было и просто графикой нарисовать, и ничего бы от этого не изменилось. Или вот, например, прыжок Хейла с 10 километров, когда для фильма использовали только начальные кадры прыжка, а все остальное, ну, дорисовали с помощью компьютерной графики. Причем денег угробили ебанистическое количество на сам прыжок, но при этом трюки на Бурдж-Халифа или когда Круз на вертолет или самолет там забирается, они, конечно, смотрелись хорошо. Ну, я просто про что говорю, не то чтобы это все полная хуйня, но как будто бы половина условно ненужное говно, которое, если для чего это и нужно, то только для того, чтобы растянуть хронометраж. А вот другая половина, конечно же, может не только вдохновить, но и впечатлить. И в этот раз Круз сделал очень много. Он успел и полетать на самолете, и попрыгать с горящим парашютом, и даже побегать. Это, кстати, стало классным мемом. Был чувак, который смешно пародировал Тома Круза, и перед тем, как выпустить фильм, Том Круз связался с этим чуваком, и этот чувак бежит в стиле Тома Круза для того, чтобы встретиться с Томом Крузом, это очень смешно. И знаете, есть теперь трюки и за Оскар, так что Том Круз может удостоиться и этой награды наконец-то. Я считаю, что он заслужил, и можно будет прям, знаете, такой сделать почетный Оскар. Том, блядь, вот тебе Оскар за трюкачество, за все годы, блядь, ты красава нахуй. Рено будет производить беспилотники на Украине. Это какой-то очень редкий разворот Редкий. Резкий разворот на 180 градусов. Причем разворот от автомобилей сразу к беспилотникам. Причем не в России, а на Украине. Причем мне кажется, что Россия сама до этого довела. Ведь, согласитесь, это выглядит как месть за то, что Рено продали свои заводы в России за пару рублей. Им теперь не позволили вернуться. Их никто не заставлял их продавать, но они как бы хотели и продать, а потом за эти обратно 2 рубля выкупить. А потом, когда не получилось, они такие: ну ладно, будем делать оружие. Однако, учитывая, как французы отличаются от всех остальных нормальных автомобилей, новость для Украины, наверное, не самая хорошая. Ведь вдруг придется при замене батареи или винта половину беспилотника разбирать. Ну а если даже и разберешь, то не факт, что обратно собрать получится. Так что 100 раз подумайте, прежде чем принять француза, дары приносящего. АвтоВАЗ не даст соврать. Bank of America назвал рубль самой успешной валютой 2025 года. Имеется в виду то, что рубль к доллару вырос практически на 40% за прошедшие-то полгода, что действительно очень хороший рост. Сейчас доллар предлагается за около 80 рублей. И вы не поверите, но даже российский Центробанк впервые за 2.5 года решил снизить ключевую ставку до 20%. Это все еще до хрена, но можно видеть, что рубль никак по сути не отреагировал. А это значит, что, скорее всего, я надеюсь, во всяком случае, я надеюсь, будут снижать и дальше. Остался бы рубль хотя бы в районе 80 за доллар, и то было бы неплохо. Но, увы и ах, это слишком хороший вариант, чтобы оказаться правдивым, и веры в это, конечно же, нет. В ноябре прошлого года было чуть ли не до 100 рублей за доллар, до 110 рублей за доллар в какой-то момент. И к концу 2025 года даже прогнозисты напрогнозировали постепенное ослабление. Но прогнозисты прогнозировали, да напрогнозировались, так что ошибались очень и очень часто. Посмотрим, как будет на самом деле. Сирии-таки восстановят доступ к Swift. Ну, наконец-то. 14 лет. 14 долгих лет страна находилась под санкциями, вот, изгнана из круга цивилизованных стран, и стоило прогрессивным джихадистам, которые устроили настоящий геноцид алавитов, прийти к власти, как санкции снимаются, потому что нужно строить демократию. Теперь Сирия возвращается. Наконец-то. Она полноправно войдет в семью европейских народов. Для этого всего-то и нужно было, что госпереворот под руководством международного террориста. Теперь он, кстати, рукопожатный. Ну и резня малых народов. Геноцид. Всего лишь. Такое маленькое условие для вступления. Всем остальным странам остается только учиться и подражать. Учитесь, дорогие, как надо действовать, чтобы все остальные страны пустили вас поближе к этому Эдему, к этому райскому саду демократии и убийства людей безнаказанно. Поезд Москва-Пхеньян снова начнет курсировать в июне. Это самый длинный беспересадочный маршрут, но для кого-то это может стать настоящей пыткой. 8 долбанных дней в дороге. Нет, вы поймите, я обожаю просто поезда. Я вот вообще, я даже в ЕКБ как-то раз на поезд ездил, по-моему, блядь, или я это придумал. Бля, походу я реально это выдумал, я не ездил, я всегда летал в ЕКБ на самолете, пиздец. Почему-то был уверен, что ездил.
Мы все шутики! Это
ладно, хуй с ним. Короче, 8 дней это как бы такое себе. С одной стороны, а с другой это незабываемое путешествие и впечатление на всю жизнь. Возможность отоспаться и нихуя не делать целый день совершенно оправдан. Я, бля, в поезде, отъебись. Но при этом не обошлось без ложки дегтя, потому что в интернете просто так вот прийти в интернет, там зайти на какой-нибудь сайт и купить билеты вы не сможете. Нужно тащиться в физическую кассу, как при царе Горохе. Так что цену вам назвать не смогу. А ведь было бы интересно. Но думаю, что дохуя. Вот бы весь китайский полуостров связать с нами единой железной дорогой, причем суперскоростной, по сравнению с которой Сапсан будет казаться медленно плетущейся черепахой. Вот было бы круто. И, конечно же, нереально. Но прикольно. Сел на поезд, выбираешь там в какой-то момент. Так, вы в северную или в южную, блядь? В северную, значит, по этому пути поедем. В южную — по этому. Кажется, появились новые причины поехать в Самосир, спасаясь от ядерки. А ведь прошло всего пару дней с того момента, как Тулси Габбард в образе шельма говорила, что мы стоим на пороге ядерного уничтожения.
Мы стоим ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде. А политическая элита и подстрекатели войны безответственно разжигают страх и напряженность между ядерными державами.
Индии и Пакистана мы уже перебоялись, поэтому пришла очередь бояться Ирана и Израиля. Последний-то ведь явно что-то для Ирана готовил, поэтому СМИ пестряли инсайдами о будущих атаках. Ответка могла бахнуть уже по Ираку и американским объектам, из-за чего США предварительно начали эвакуировать свой персонал из посольства в Ираке. Атака и ощущение предстоящей войны прям вот витало в воздухе. О будущих ударах по Ирану все чаще и чаще говорили в мае. Я, как человек, который мониторит новостную повестку, за этим следил особенно пристально. 22 числа, например, Трамп созвонился с Нетаньяху, и вроде как, со слов инсайдеров, разговор был на повышенных тонах. Не получается у них договориться. Короче, Дональд Трамп настаивал на своем видении иранского вопроса и решении его дипломатическими методами. Я напоминаю, что Дональд Трамп — это тот самый долбоеб, который в свое время обманул Иран с снятием санкций и ядерной сделкой, иначе бы у Ирана бы сейчас не было оружия, и теперь он там каким-то миротворчеством занимается. Страшный, конечно же, пиздобол и дегенерат. Но, как утверждают инсайдеры, сейчас Трамп уже изменился. Вместо удара по Москве ядерным оружием, он теперь выступает за урегулирование конфликта на Украине, а не о каких специальных операциях по подрыву ядерной триады России он, конечно же, слухом не слыхивал. По поводу того, что Иран там и Пакистан, блядь, Индия, все друг друга собираются переебашить, Трамп тут тоже ни при чем, он миротворец, собирается все наладить. Но я напоминаю, Трамп конченый пидорас, что бы он там ни рассказывал. В этот раз он вот напрямую говорит, что удары неуместны, ведь ведутся переговоры. Братва, не стреляйте друг друга. Одновременно с этим, кстати, был и пятый раунд переговоров Ирана по ядерной сделке, на которых представители страны не хотели отказываться от обогащения урана для мирного атома, но при этом готовы были гарантировать отсутствие разработки ядерного оружия. И знаете, на фоне постоянных новостных статей об атаках, Иран за несколько дней до операции Израиля объявил, что в случае атаки на иранские ядерные объекты, страна может поразить такие же ядерные объекты в Израиле. Но кто, бля, будет слушать, когда их там предупреждают, что если вы нас ёбнете, мы ебанем в ответ. Блять, с Россией не послушали, с Ираном не послушали, ни с кем не послушали, ни с кем никогда не слушают, ну поэтому мир и катится. Вот, блять, ёбаных, блять, англосаксов ебучих уберите с планеты, и у всей планеты все будет нормально.
Англосаксы — это конченая нация, конченый этнос выблядков.
Подождите, это, по-моему, уже начинается нацизм. Хотя бы ЦРУ, блять. В общем, пока Штаты, в том числе поддерживающие Израиль, вводили санкции против судей из МУС, в Европе, наоборот, давили как раз-таки на Израиль за агрессивную политику в отношении палестинцев. Но самым важным являлось то, что в сектор Газа под весь этот пиздец, который происходит, отправилась Грета Тунберг со своей компанией дегенератов. Они хотели добраться до берега и доставить туда гуманитарную помощь, которую без них там абсолютно точно не было. Я говорю с такой долей презрения, потому что это очевиднейшая пиар-акция. Или я бы даже сказал провокация. Ведь очевидно, что Израиль никого бы не допустил к Газе, тем более каких-то там активистов. Поэтому они туда поплыли для того, чтобы их задержали и потом их... Ну, в общем, знаете, вот есть такой депутат Николай Бондаренко. Он, например, назвал Единую Россию партией жуликов и педофилов. Ну, когда ему пришел иск в суд, он все выставил как, типа, подождите, я не должен доказывать, что кто-то там педофил, чтобы называть всю партию партией педофилов. Да и вообще, то, что вы сейчас делаете, это репрессии. 10 тысяч роликов записал о том, как его режим ущемляет. Ну, то есть, обычная провокация. От которой все получили, что хотели. Грета Тунберг в очередной раз попала в новостные заголовки. Она очередная жертва режима, с которой там Израиль что-то делает, потому что боятся, блядь, экоактивистку с аутизмом. Потому что посудину под названием «Флотилия свободы» остановили, а Грету и компанию арестовали, а позже еще и депортировали в Швецию из Израиля. Так что можно сказать, что каждый здесь остался при своем. А то с рейсами бы, вылетая она на пару дней попозже, были бы проблемы. Последний мирный день. В День России. Госдеп США поздравил нашу страну с праздником, а параллельно с этим Трамп, отвечая на вопросы, сказал, что, знаете, есть вероятность ударов по Ирану, и эта вероятность, она очень серьезная.
Господин президент, насколько неизбежен израильский удар по Ирану?
Ну, я бы не стал говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может произойти.
И вот мы подходим к самой операции, которую назвали «Восходящий лев». Началась она в ночь на 13 июня. По Ирану полетели ракеты и многочисленные беспилотники. Прилетело даже по ядерным объектам в Натанзе и Форде, а также по Тегерану, Тебризу и многим другим городам. В Тебризе позже нанесли повторный удар по авиабазе. Видео было, как это часто бывает, очень эпичным. Много дыма, но что конкретно поразили, так и осталось, честно говоря, загадкой. Зато вот что известно точно, так это то, что под атакой... Извините, тяжело говорить с гноем во рту. Что можно сказать точно, так это то, что под атакой погиб командующий КСИР, который за день до налета говорил о будущем сокрушительном столкновении с Израилем. Reuters писали, что погибли не менее 20 высокопоставленных командиров, включая начальника генштаба главы ВКС КСИР и главы ПВО Ирана. Если верить их заявлениям, то Израиль обхитрил руководство ВВС Ирана и заставил собраться в одном месте, после чего и случился прилет. Погиб также Исмаил Гани, это глава спецподразделения КУДС, сменивший на этом посту Сулейманова. Сулеймани, которого США ликвидировали ударом в 2020 году. Я об этом рассказывал в своей документалке «Право сильного». Также погибло как минимум 6 ученых, занимавшихся ядерной программой. Израиль нанес удары по самой противовоздушной обороне страны, поразив передвижные комплексы, а еще какие-то грузовики и в том числе ракеты «Земля-Земля». Изначально писали, что Израиль несколько лет готовил операцию внутри Ирана, развернув мобильные системы высокоточного огня около ПВО и установив скрытые ударные комплексы на транспортных средствах и создав базу беспилотников в Тегеране. Беспилотников, которые били по установкам баллистических ракет. А позже уже сам Нетаньяху рассказал о подготовке в течение 8 месяцев. Кроме того, удары пришлись и по жилым кварталам, где также были пострадавшие. Насчитали около 80 человек погибших, включая физиков-ядерщиков и командиров КСИР. Пострадавших в первую волну было около 300. Была даже фотка и заявление, что ракета попала точно в спальню к одному из тех, кого Израиль ликвидировал. Типа ювелирная точность. И это на самом деле правда, ведь несмотря на то, что есть кадры почти полностью снесенных многоэтажек, есть и такие вот примеры, так сказать, ювелирной точности. И будем честны, неточными ударами сложно ликвидировать важных командиров и ученых. Но тем не менее, все равно есть жертвы и среди мирных. В общем, эта атака привела к тому, что Иран окончательно отказался от переговоров по сделке и из нее вышел окончательно. Хотя позже Трамп написал, что переговорная группа звонит ему, чтобы поговорить. После атаки выступил Нетаньяху, который пообещал: «У нас с вами, Иран, будет затяжная война, дольше, чем мы привыкли». В Израиле сразу же было введено чрезвычайное положение. Цахал выпустил предупреждение о запрете массовых мероприятий, закрытии учебных заведений, ну и всяких других мероприятий. В магазинах сразу же начали сметать еду с полок. Ну, так же, как и воду, подозревающую гречку и туалетную бумагу. В ответ Иран почти сразу запустил от 100 до 200 беспилотников в сторону Израиля. Точную цифру понять было достаточно сложно, как вы понимаете. Но сколько бы их ни было, все они вроде как были сбиты. А еще говорилось о сбитом Ираном израильском F-35 со захватом в плен женщины-пилота. И в целом можно этому поверить, потому что вроде как было сбито несколько самолетов. Израиль при этом настаивает на том, что он не потерял ни одного. Израиль тоже сделал много заявлений, которые, ну, не особенно располагают к тому, чтобы это хоть сколь-нибудь нормально закончилось. Например, они сказали, что, цитата, «крыс нужно истребить». Израиль же на тот момент успел сделать заявление, что удары будут продолжаться как минимум 2 недели, потому что, как вы можете видеть по снимкам, на тот момент они не нанесли ущерба ядерной программе, поразив лишь объекты на поверхности. Ну, примерно то же самое сказали и в МАГАТЭ. Но надземная часть, где Иран обогащал уран до 60%, была полностью уничтожена, что никак не повлияло на уровень внешнего загрязнения. Однако внутреннее загрязнение все-таки остается. Гросси подчеркнул, что такие объекты не должны подвергаться бомбежкам. И в этот же день наступила вторая волна со стороны Израиля. Корпус Стражи Исламской Революции назвал свою операцию «Правдивое обещание 3». Ну или Z, конечно. Но мне больше нравится Z, но нет, все-таки это 3. А раз это 3, то неплохое название для боевика. «Правдивое обещание 3». Вот только, блять, люди умирают по-настоящему. Тем более, что в рамках этого обещания полетело около 100 ракет. Брифинг Цахала же, где рассказывали, что Израиль может себя защитить, пришлось прервать из-за объявления в здании воздушной тревоги. И полетела бомба, нет, не бомба, ракеты, часть из которых падали на Тель-Авив, а часть была сбита на подлете. Всякие там многочисленные зеваки и журналисты наблюдали за этими ударами, которые могли подснять с разных ракурсов. Один из прилетов был прямо рядом с ПВО Израиля, который расположили в городе. Части ракеты и их обломков также приземлились на улице и здания, о чем позже тоже можно было судить по свежим кадрам от спасателей, да и от обычных зевак с телефонами, которые оказались поблизости. Один из осколков приземлился на дорогу, но вроде как никого не зацепил, ведь машин рядом в тот момент не было. Многие жители спрятались в укрытиях. Кто-то спрятался в метро, кто-то еще где, но было и много тех, кто находился на улице. Одного такого любопытного сбила машина. Хотя некоторые издания, наоборот, пишут, что это был палестинец, который просто радовался ударам, и в этот момент его сбили. Но так или иначе, забавно. После небольшого перерыва пошла уже третья волна атаки, тоже по разным данным около 100 ракет, то есть 3 по 100. Ударили по Хайфе. Иерусалиму, по Галилее и, конечно же, по Тель-Авиву. И снова тот же самый район с ПВО. СМИ также говорят о прилете по центру ядерных исследований Израиля в Тель-Авиве. Есть и сообщения о прилетах в аэропорт Бен-Гуриона. По военным базам, включая Невадим и некоторому стратегическому объекту, также были прилеты. Ну и снова куча видосов, на которых видны попадания, причем с разных ракурсов. Однако видео, конечно, ни капельки не передает атмосферы с горящим от ракет и ПВО небом. Касательно жертв, тут одна из пострадавших в Израиле скончалась, и еще около 80 человек были ранены. И вот так вот примерно и закончились первые сутки обоюдных атак друг по другу. Как вы понимаете, никакого осуждения страны Израиль как агрессора от стран цивилизованного мира не последовало. Путин при этом поговорил и с главой Израиля, и с главой Ирана, и позиция России, официальная позиция, заключается в том, что удары Израиля были незаконными. Это официальная позиция Российской Федерации. И пока что на этом все. Также было, конечно, много сравнений того, что происходит между Россией и Украиной. И да, я согласен, при желании можно провести параллели. Нетаньяху при начале операции сказал, что борются они не с народом Ирана, а с режимом. А еще он выразил надежды, что иранский народ снова станет ему дружественным. После ответки Ирана Нетаньяху призвал иранцев к восстанию против власти. Сегодня я хочу поговорить с вами, исламистами. Regime which has oppressed you for nearly 50 years to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. Условно говоря, иранцы, берите оружие в свои руки, политрук вам лжет. И мы с вами, конечно, можем сложить 2 плюс 2 и причины атаки назвать опасения Израиля насчет вероятности, что Иран в будущем сможет применить ядерку. Помните, прям как с Украины, когда перед самым СВО Зеленский тоже о ядерке мечтал и всякие там Будапештские меморандумы ставил под сомнение. И в этом плане параллели, конечно, получаются интересные. Но есть не только схожая, но и огромная разница. Против Израиля нет санкций. Хоть сколь-нибудь сравнимых с нашими, абсолютно никаких санкций нет. Причем все, начиная какими-нибудь мелкими каями калас и заканчивая крупными рыбами типа Олафов Шольцев, Урсулов фон дер Ляйенов и прочих, просто заткнули свои пасти и наблюдают. Однако есть еще и фактор Соединенных Штатов Америки, которые в лице Рубио изначально отвергли свое участие, но потом начали просачиваться интересные инсайды, в которых оказалось, что израильские чиновники говорили о зеленом свете со стороны Соединенных Штатов для начала этой операции. Сам Трамп этот удар назвал превосходным и отказался комментировать участие Соединенных Штатов. А то в следующий раз Нетаньяху ему пейджер не подарит после очередной произведенной операции. И несмотря на то, что Трамп этого комментировать никак не стал, он написал пост о том, что я вообще-то давал Ирану срок в 2 месяца с 12 апреля. И срок вышел как раз-таки в ночь атаки. Поэтому, со слов Трампа, Ирану теперь нужно все-таки заключить сделку, пока от страны, во всяком случае, осталось еще хоть что. Больше всего лично моего внимания, конечно же, привлекло интересное по совпадению использование Израилем затаренных дронов на территории Ирана и неких скрытых ударных комплексов на транспорте. То есть, смотрите, СБУ провели атаку с запуском дронов из грузовиков, а потом Израиль делает абсолютно то же самое в Иране. И обе операции, как оказалось, готовились примерно в то же время. И обе операции сделаны непосредственным союзником Соединенных Штатов. И, конечно же, в случае с Ираном тут налицо попытка склонить страну к сделке. У меня нет никаких доказательств, кроме косвенных умозаключений. И я утверждаю, мое мнение, то есть я не утверждаю, что это так, но я считаю, что обе эти атаки, в том числе и атака на ядерную триаду Российской Федерации, были осуществлены с помощью спецслужб Соединенных Штатов Америки и США об этом обо всем знали. Я вот так вот считаю, потому что не может быть две такие одинаковые атаки, выполненные примерно в одно время с использованием абсолютно одинаковых технологий и двумя странами, которые никак не контактируют. Добавим к этому то, что Трамп сам сказал, что атака началась сразу же после истечения срока. И это еще одно доказательство моего утверждения, ведь помнится еще, как России Трамп давал время и был недоволен тем, что сделка не двигается с мертвой точки. И вот надо как-то немножечко Россию, а сейчас и Иран, подтолкнуть к раздумию. Так что минимум вся эта атака на ядерную триаду России происходила с молчаливого согласия Соединенных Штатов. Но, конечно же, никто не подумает, что это может быть связано. Это очевидная жуткая конспирология. И я не утверждаю наверняка. Но мое мнение такое. Совпадений слишком много, чтобы они были просто совпадением. Возникает резонный вопрос. Ждать ли нам всем ядерки? Ну, у Ирана ее нет, а Израиль ее применять не будет, учитывая последствия для мира и для существования самой страны. Так что будем наблюдать очередное усиление обстрелов между странами. Возможно, что оно будет даже в худшую сторону отличаться, а может и закончиться так же, как и начиналось, постепенным ослаблением обстрелов. Неделя выдалась довольно насыщенная. Нас баловали огромным количеством интервью, что обычно не характерно, и это самый жаркий июнь на моей памяти. Обычно повезет, если раз в неделю выйдет что-то стоящее, а тут и Виталий Гагунский у Собчак, и Венедиктов у Дудя, и даже Пашка Дуров у Такера Карлсона. Между прочим, уже второй раз, а Дудю он не дал ни одного интервью. Еще одна причина, почему Соя будет в очередной раз писать кипятком. Как же так? Ты выбрал консерватора. Ну, на мастера тумана Венедиктова я уже разбор сделал, на Гагунского мы тоже посмотрим.
Блинский.
А вот Пашку, наверное, я обозревать не буду, потому что это достаточно скучно, но можно порассуждать в рамках вот этих вот новостей. Потому что в интервью было пара интересных моментов. Например, Дуров рассказал подробности задержания и что оно вообще-то было не спровоцированным и намеренно показательно публичным.
Август прошлого года я приехал в Париж, и меня встретили полицейские. Они задали мне несколько вопросов, попросили пройти с ними. Потом они зачитали мне список обвинений. Что-то вроде, не знаю, 16 обвинений, всевозможные преступления. В тот момент я понял, что это не то, что сделал я. Это то, что сделали другие люди, используя приложение, которое я создал, Telegram.
Кстати, мне тут в комментариях скинули, что, оказывается, последствия от задержания Дурова я предсказал еще в 2022 году, за 2 года до задержания. Вот вам историческое предсказание от Стаса. Павел Дуров, он очень смелый, и он очень, ну, как и все бурцуны, он готов бороться, да, пока ему ничего не угрожает. Ну, а хули ему эта власть делает? Возьмут его, как-то посадят, так и наоборот, только героям и иконы сделают. Будут тысячи, миллионы человек выйдут, наверное, биться за его освобождение, потому что Павла Дурова все любят.
Ну, типа, несправедливым оно и неправильным было, потому что спецслужбы вообще французские не обращались в Телеграм так, как положено это делать, и начали выполнять свою работу уже после того, как Пашка просидел 4 дня в одиночке.
Я понял, что их на самом деле беспокоит якобы отсутствие реакции со стороны Telegram на судебные запросы из Франции, что оказалось неправдой, потому что мы ни разу не получали ни одного юридически обязательного запроса из Франции.
В одиночке, в которой он, по его словам, делал по 200 отжиманий и приседаний в день.
Было довольно хорошо. Я, знаете, не ем мясо, я не ем фастфуд. Так что мне хватало рыбы, чтобы я мог делать свои 200 отжиманий утром, примерно 200 приседаний. А потом я повторял это, потому что у меня не было доступа к спортзалу.
Возможно, из-за этих самых приседаний его парижская походка и была такой странной.
Трен-баллон, колючко, чтобы стать большим-большим качком.
Ну, ладно, тут хотя бы можно поверить, потому что 200 отжиманий — это не так уж и много. Еще и смотря, как отжиматься. Но в целом, обвинения, которые предъявляли Дурову, по его словам, тоже были максимально глупыми, как будто он совершил преступление или был их соучастником.
Они говорят, хорошо, значит, вы создали это приложение, и этим приложением пользовались другие люди. Они были преступниками, и вы не сделали достаточно, чтобы помешать им делать то, что они делали.
Карлсон в этом плане привел пример с президентом, у которого в стране один из жителей кого-то убил, а президент, получается, не проконтролировал. И тоже, значит, по такой логике должен отвечать в суде как убийца.
Это все равно, что сказать Дональду Трампу. В Америке живет 350 миллионов человек, то есть треть от числа твоих пользователей, и некоторые из них занимаются детской порнографией, продают наркотики или связаны с организованной преступностью, и мы посадим тебя за это в тюрьму. Ну, это же просто безумие.
Еще Дуров понадеялся, что все это преследование не связано с тем, что он русский.
Надеюсь, это никак не связано с моей национальностью, потому что это...
Конечно, связано. Ты шутишь?
Это было бы очень тревожно.
Хотя, может, это просто один из факторов. Короче, Дуров решил закосить. Не получилось под еврея, не получилось под француза. Теперь, когда русских травит абсолютно вся планета, можно все списывать на русофобию. Хорошая тактика. Но самое смешное, что когда Карлсон задавал ему вопрос по поводу арестов в России, ну, типа, как это так? В России тебя не арестовали, а вот в свободной Европе ты, как гражданин Франции, был задержан без всяких там прикрас и сразу же засунут в одиночку, аки опасный преступник. И этот вопрос мне показался
оказался очень хорошим.
Вас когда-нибудь арестовывал Путин?
Нет, нет.
Чтобы уточнить, я не то чтобы, знаете, защищаю Путина, но вас арестовало французское правительство в свободном Западе? Вы когда-нибудь замечали здесь иронию?
Для меня это было самое неожиданное место для ареста.
Да, забавно в этом плане поворачивается судьба. Но Пашка удостоился не только интервью, но даже и отдельного расследования одной инагентской конторы, которая, представьте себе, выяснила, что некоторые сервера, через которые проходил трафик Телеграма, принадлежали человеку, работавшему с ФСБ. Ну или что-то типа того.
Я нашел госконтракт между GlobalNet и главным научно-исследовательским вычислительным центром управления делами президента России. Сокращенно ГлавНИВЦ. GlobalNet обеспечивает для этой структуры связь и подключение к узлу обмена трафиком. Официально эта организация занимается техническим обеспечением саммитов, прямых линий, совещаний и встреч с участием Путина, а также внедряет цифровые продукты для высших органов власти. А неофициально это, по сути, такая закрытая спецслужба. Они работают в интересах ФСБ, ФСО, МВД, Минобороны и так далее.
В любом случае, выводы из этого были сделаны однозначные, что через эти связи ФСБ могло иметь доступ к перепискам. Ну, сказать, что это натянутая на глобус сова, ничего не сказать, но ладно. Причем, что те, кто связан с этими серверами, уже дали свои комментарии, из которых понятно, что никакие переписки и доступы люди, ну, иметь в принципе не могли, это исключается. Ну а кого это волнует? Раньше Пашка Дуров был символом свободного мира. Теперь же как-то он вроде недостаточно свободный человек, не как тот же самый Борис Немцов, который был слишком свободным человеком. А поэтому, наверное, рассказы про ФСБшного Пашку наши любимые инагенты понесут дальше. Например, та же самая Маша Певчих. Да, Маша Певчих тоже отличилась. Она сказала: посмотрите, Павел сотрудничает со спецслужбами, что как бы является секретом Полишанеля, потому что все мессенджеры и все соцсети так или иначе сотрудничают со спецслужбами. Фамилия Цукерберг о чем-то говорит? А может быть, Мария просто не в курсе законов Евросоюза, про которые тот же Дуров в этом же интервью и говорит.
В Европейском Союзе есть все эти законы, которые, по сути, говорят, что вы должны удалить что угодно. Это на самом деле часть акта о цифровых услугах. Вы должны удалить все, что требует одна из европейских стран. Вы удаляете это для всего Европейского Союза. В прошлом месяце Сенат во Франции принял закон, который, по сути, запрещает шифрование. Этот закон обязывал всех поставщиков мессенджеров внедрять бэкдор для французских правоохранительных органов.
Но не смотрел, но осуждаю. А пример ТикТока, который под угрозой закрытия за нераскрытие данных спецслужбам вообще обещали просто закрыть и заблокировать на территории США. Но то ради демократии. А вот если ты действительно не готов сотрудничать, то становишься Дуровым во Франции. Ну или тебя вызывают на конгресс и начинают публично унижать. Мария Певчих вообще девушка забавная. Начала какую-то фигню прогонять, что все выпускники нулевых ее института это типа мерзавцы. Или как там она сказала? При этом себя она, видимо, тоже включила в этот список. А мерзавцы они, потому что среди них один был чиновником в ДНР, а второй работал в ВК. Ну или работает. В общем, начала она смотреть списки тех, кто участвует в ПМФ. Типа, как люди, к которым власть относятся как к элите. Как они могут быть такими мразями? Как они могут поддерживать Путина? Ну а я, будучи человеком простым, в этом самом XX-твиттере просто напомнил Марии, кем она была для власти в 2010 году, когда представляла путинскую Россию на молодежном G8-G20 в Канаде, который проходил. Многие забыли, но я это раскопал еще 3 года назад. За какие-то неведомые заслуги Марию Певчих тогда сделали президентом этой делегации, то есть не просто как, а настоящий лидер этой самой путинской России в Канаде. Она, кстати, настолько серьезным человеком была, что даже подписывала финальное коммюнике. Причем и за представителя от России G8, и от представителя от России G20, а это вам не хухры-мухры. После этого она еще и получала с командой благодарственность от Дворковича. Но вы не путайте. А Дуров, про которого где-то кто-то там что-то сказал про сервера и людей, которые вроде как связаны с ФСБ, это как бы предатели работают на власть, а Певчих нет. Забавно, что этот мой твит умудрился репостнуть даже сам Венедиктов, который от себя добавил, что разрешение на представление России на таком пусть и молодежном, но все-таки серьезном уровне для Певчих должна была предоставить как раз-таки ФСБ. Ох, как получается неловко. Все вокруг мерзавцы, работающие на Путина. А вот Мария и ее отец, против которого, конечно же, санкции вводить не нужно, на Путина не работали. Они стоят в белом пальто и рассказывают вам, кто работал на самом деле. Какое-то прям отдельное, тотальное лицемерие. И опять-таки, я в очередной раз приглашаю Марию Певчих на эфир абсолютно на любых условиях. Мы можем не не касаться тем, которых она не хочет, кроме парочки принципиальных для меня. Я могу не материться, я могу гарантировать абсолютно любые выполнения любых условий, потому что, ну, я в этом плане как Путин, когда со мной предварительно договаривались, я ни одно из условий на стриме никогда не нарушал. И мы могли бы это обсудить, Мария, это было бы очень интересно, но, к сожалению, вы как-то не настроены. И даже на этот пост, который был крайне популярен, а значит, наносит урон по вашей репутации моими руками, вы тоже почему-то не ответили. Ну, что поделать, Мария, вы моя неразделенная любовь, и насильно мил не будешь. Так что я, наверное, просто продолжу писать, если будет что-то интересное или, как мне кажется, лицемерное со стороны всяких там релакантов-оппозиционеров. Почему бы и нет? Друзья, до встречи на следующей неделе. На следующей неделе будет выпуск более обстоятельный. Я надеюсь, что я выздоровлю и приду в себя, потому что сейчас я в дерьме. Пока.